Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий». В эту программу мы приглашаем знающих людей для того, чтобы с ними подискутировать и узнать ответы на важные для нас вопросы. Сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Казаков, член Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия за правду», секретарь Президиума по вопросам образования. Но говорить мы будем не об образовании, потому что познакомились мы с тобой, Александр Юрьевич, в Донецке, где практически в течение 4 лет ты был советником первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко.
Так точно.
События последних дней, которые прямо идут одно за одним, ну, конечно, диктуют тематику нашей сегодняшней встречи. Признание Донецкой и Луганской Народных Республик. Это хорошо? Это правильно?
Я бы, Николай, с твоего позволения, начал чуть-чуть другого, буквально на полминуты. Я бы хотел помянуть тех людей, которые погибли за то, чтобы сегодняшние события произошли. Это и сам Александр Владимирович Захарченко, подло убитый украинскими террористами. Это Моторола, это Гиви, Мамай, Мозговой, Дремов, наши легендарные полевые командиры. Они все видят. Я абсолютно уверен, что со вчерашнего вечера наш командир Александр Владимирович на небе вот улыбается своей улыбкой, о которой Захар Прилепин говорил, что она была как улыбка ребенка. Вот он сидит там, смотрит на все это. И улыбается. Маленькая грустная морщинка, конечно, есть, что не он в этом участвует сам. Потому что мы 1000 раз об этом говорили. И не только мы с ним вдвоем, а с гостями, и, собственно, и с тобой тоже.
В общем, да. Да.
То есть он об этом думал всегда, он надеялся, мечтал. Он мечтал о том, что в Кремле при подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, он встанет и скажет своему верховному главнокомандующему, а именно таковым он считал всегда для себя президента Путина, и скажет: товарищ верховный главнокомандующий, Донбасс выстоял. Но вчера во время одного из эфиров Маргарита Симоньян, не буду приписывать себе, она умеет иногда вот прям вот на лету вот поймать вот такое слово, чтобы забетонировать ситуацию. В ответ на вот почти те же слова от ведущего она сказала: зато именно сегодня стало понятно, что их смерти были не напрасны. Вот это я хотел с самого начала сказать. И всех тех тысяч ополченцев, которые и сегодня погибли. Вот теперь все это не напрасно. Что касается ответа на твой вопрос, мы же нормальные люди, мы всегда хотим большего. Причем желательно здесь и сейчас.
Да, Александр Ильич, здесь я хотел просто пояснить для наших уважаемых зрителей, что у нас нет какой-то дискуссии, да, надо это... или не надо признавать Донецкую и Луганскую Народную Республику. И нет этой дискуссии хотя бы потому, что это пункт про нашей партийной программы, который, слава богу, воплощен.
Я бы этот вопрос отдельно осветил, потому что он как бы душ греет. И вместе с нашими новыми партийными товарищами, ну, партия «За правду» начиналась с этого. То есть большая часть первого актива, вообще все с Донбасса. Это был краеугольный камень программы. Вот. Но мы объединились с той партией, которая доказала свое право на сегодняшний праздник. Вообще-то первый. Я напомню зрителям и слушателям, что руководитель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов осенью 2014 года публично настаивал на признании ДНР и ЛНР.
Это, кстати, еще один из таких вот моментов, которые являются ответом на вопрос, как быстро и как хорошо и почему произошло объединение трех политических сил.
А нам было на чем объединяться.
Да, кстати, дорогие друзья,
идейно.
День, когда мы пишем эту программу, является важным для «Справедливой России за правды». Ровно год назад прошел съезд, на котором три политические силы объединились в единую социалистическую партию «Справедливая Россия за правду».
Смотрите, какие годовщины. Годовщина появления нашей большой объединенной левой социалистической партии. Почти годовщина была вчера, бегство Януковича. То есть перевернута еще одна большая страница в истории бывшей Украины. Много очень. Вот сконцентрировалось в этих последних числах февраля, а завтра вообще замечательный праздник.
Ну, хороший подарок, да?
К 23 февраля.
Февраля.
Ну, по поводу нет, хорошо и плохо будем говорить?
Да, ну, конечно, это хорошо. Но вопрос не в
хорошо,
том...
Хорошо, но мало.
Есть хорошо, но такая... мало, да. И поэтому, когда мы говорим о признании ДНР и ЛНР, первая дискуссия, которая была и которая, ну, на сегодняшний момент, наверное, выступлением пресс-секретаря нашего президента Пескова закрыта, это вопрос...
Ну, я бы сказал, что...
В каких границах? Да, в каких границах? Вот мне кажется, что здесь есть чисто юридическая сторона вопроса, а есть сторона понятийная.
А есть человеческая.
И вот ты же находился там, рядом с Захарченко, эти долгие годы. И вот там, по ту сторону фронта, был Донбасс. Там были
и
люди.
Есть, да.
И есть Донбасс сегодня. И здесь, конечно, возникает вопрос, как максимально быстро и с минимальной кровью, а лучше вообще без нее.
Лучше, да.
Вот восстановить справедливость, потому что не может быть часть Донбасса под нацистами и часть Донбасса свободным государством.
Ну, давай пробежим вот пунктиром по вот этой ситуации с границами вот со всех указанных тобой сторон. Значит, юридически. На текущий момент времени, вот сегодня, да, ближе к вечеру, когда многие уже высказались из авторитетных людей, формулировка заместителя министра иностранных дел Руденко, а он назначен ответственным за процедуру признания ДНР и ЛНР, значит, признание распространяется на территорию, на которую распространяются полномочия руководства ДНР и ЛНР. Хорошая формулировка. То есть, в этой формулировке мы признаем субъектность Донецкой и Луганской народных республик, но ничего не говорим о их территориальной целостности. По большому счету вопрос за скобки выведен.
Потому что у них есть конституция.
Совершенно верно. Вот. И теперь для полноты картины переместимся в Донецк и Луганск. Для Донецка и Луганска правовым основанием существования их государств, теперь уже признанных, является всенародный референдум, который был проведен 11 мая 2014 года. Референдум проходил на всей территории бывшей Донецкой области и бывшей Луганской области. То есть в Славянске, в Краматорске, в Мариуполе, в Волновахе, а в Луганской области, в Северодонецке, в Счастье, люди голосовали. Более того, если человеческий аспект брать, люди погибали в день референдума. За этот референдум, там же были убийства, когда туда добрались майдановские нацисты. Там же были автоматные очереди. Мы это видели, это в стримах все было показано. Люди кровью заплатили за это на той стороне. Вот. И потом, по мере становления государственности Донецкой и Луганской народных республик, были приняты основополагающие документы. Была принята конституция, были приняты законы, в том числе закон о границе, как спасибо, ты мне напомнил, где территории этих государств считается территория в административных границах бывшей Донецкой и Луганской областей, бывшей Украины. То есть те две трети территории, которые сейчас находятся под пятой киевского режима, официально признаны оккупированными территориями Донецкой и Луганской народных республик. Это правовая ситуация там, в государствах, которые мы сегодня признали.
И с которыми заключили договор о дружбе и
взаимопомощи. И при этом мы где-нибудь видели оговорки, сноски в этих договорах? Нет. Мы, я сегодня этот аргумент уже приводил, мы слышали, видели обращение Владимира Владимировича Путина к Пушилину и Пасечнику, там, дорогие друзья, только вы свои конституции поправьте.
Нет. Измените свою территорию, согласно.
Ну, просто внесите поправки в конституцию, как бы, да, и тогда линия фронта станет вашей границей. Которая на самом деле, если уж углубляться, линии фронта нет. Давайте мы напомним еще нашим зрителям, что линией фронта является двойная линия между Минском-1 и Минском-2, между сентябрем 2014 года и февралем 2015. И между этими линиями в некоторых местах, правда, украинская страна давно их захватила, что такое серая зона, между двумя этими линиями в некоторых местах по 15-20 километров, а в некоторых местах они совпадают. Какую из них считать границы. Вопрос этот непростой. Он непрост ни для кого. Ни для Москвы, ни для Донецка, ни для Луганска. Ни для тех пацанов, которые сидят в окопах. Потому что когда они сегодня сидят в окопе, смотрят перед собой на противника и понимают, что противник сейчас занимает ту территорию, которая раньше была наша, которую они отбили у нас, воспользовавшись помощью западных союзников. Где наши пацаны погибали. Вот. И это третья, человеческая сторона. И если вы спросите граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 99 из 100 скажут, что территория наших республик – это бывшие. Потому что это же еще переплетение.
Да я думаю, что если мы остановим москвичей, но, может быть, результат будет не 99 из 100.
Тех, кто из них в курсе, будет 99 из 100.
Я думаю, что результат будет похож. Ну, может
а
быть,
там же еще человек живет в Донецке, а дача у него за линией фронта. Братья, сестры, свояки, дети и родители живут по-разному.
Вот еще один вопрос, который сразу даст понять тем, кто никогда не был в Донецке, может быть, плохо знает сложившуюся ситуацию. Сколько до аэропорта, где сидят украинские боевики?
Да, нет, ну, они сидят за взлеткой, аэропорт сейчас наш, здание
сколько
аэропорта.
Сколько это от города?
Из центра города, от памятника Ленина, на моей машине 10 минут.
10 минут. Ну вот можно себе представить независимое государство, где от центра столицы до
спасибо, Николай.
Местонахождения врага, а это
а вот
враг,
теперь я воспользуюсь одним из твоих модусов, тебя как мыслителя, что ты же еще историк. А давайте вспомним, почему отодвигалась граница от Ленинграда в 1939 году?
Потому что
прямой наводкой лупили.
Орудие могло стрелять по Ленинграду, это первое. Второе, потому что Балтийский флот проводил учения отражения сухопутных атак. Да. Потому что когда замерзает Финский залив,
пешком
то
доходили.
Теоретический противник мог вот так вот аки посуху дойти.
Вот так решались вопросы безопасности Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И кто из нас сейчас посмеет его за это осудить? Потому что потом была блокада. Потом была блокада. И потом дальнобой. Только дальнобойные орудия добивали до Питера, а их было чуть-чуть совсем.
Хорошо, сразу возникает вопрос.
Здесь та же самая ситуация.
Как может
в Луганске то же самое. Там тоже на границе города Александр фактически.
Как может развиваться ситуация? Вот давай гипотетически сейчас представим себе. Да? Прошла ратификация договора со всех сторон. С трех сторон.
А Донецк и Луганск уже ратифицировали.
Да. Договор и указ президента подписанный, там речь идет о даже поручении Министерству обороны Российской Федерации,
так точно.
Ну, что называется,
обеспечить мир.
Обеспечить мир.
Да. Принуждение вот к миру.
Возможно, и скорее всего, Министерство обороны введет какие-то контингенты на территорию Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения этого.
Здесь есть один важный аспект, я потом вам скажу по поводу введения. Да.
А украинская армия, как находится на сегодняшнем рубеже, в 10 минутах
и от продолжает центра, обстрелы сегодня, сейчас прямо.
И продолжает обстрелы.
И вот. Теракты совершает сегодня
и
на трассе.
И что делать в этой ситуации?
Горловка. Значит, во-первых, что касается, очень много сейчас это обсуждается, уже видео появляются, какие-то малореальные видео, но не буду судить, не проверял. По поводу введения подразделений российской армии на территорию ДНР, ЛНР. Я сегодня одному нашему с тобой, в общем, товарищу, который, его можно этот товарищ назвать, потому что он человек умный и взвешенный, с украинской стороны, который часто приезжает, Василь Вака. Я ему сказал, что бронированная машина без опознавательных знаков на территории ДНР, выпущенная до определенного года, ну, скажем, не 19-м, 20-м, она ничья. Когда говорят о том, что техника со стороны России заходит в Донбасс, это просто чье-то мнение. И не более. Для наших врагов, там, например, в Европе, в США, они могут сказать, что это российские танки, а могут, что нет. Дело не в бронированной машине, дело во флаге. Если идет колонна с российским флагом, и этот флаг находится там легитимно, вот это является вводом подразделения российской армии на территорию Донбасса. Поэтому никто не знает сейчас, даже Шойгу, хотя вчера он отчитался, блистать. Наша, конечно, разведка работает помрачительно. Он вчера просто рассказал до единицы все то, что находится. Но даже он не сказал, сколько там джавелинов. А мы не знаем. Борты идут и идут в Борисполь из Соединенных Штатов. Поэтому конкретная история. Отжатый у украинской стороны танк далеко до 15-го года выпущенный. Он был утоплен. Пацаны его достали, отремонтировали. Ну, как люди работают в Донецке, ты знаешь, у них же руки золотые. А потом сделали ему тюнинг. Сделали ему обвес и все. И он стал похож на 72-й танк, которого у Украины не было, значит, и в Донбассе его быть не должно.
И так его и зафиксировали?
Когда поднялась истерика, пришло руководство, Александр Владимирович, так, пацаны, снимите тюнинг, не надо нам этих проблем. Ну, вот тебе и казус.
То есть, так все-таки, что делать? Вот обстрелы продолжаются, значит, теракты продолжаются.
Давай так, значит, как всегда, есть две дороги. Есть дорога мирная, я ее вижу.
Вот это важно.
Теоретически она есть. Условно говоря, когда уляжется пыль, там, через неделю или через месяц, как правильно вчера на Собизе говорили, все равно успокоится рано или поздно, как в отношении Южной Осетии и Абхазии. Угомонились, истерика прекратилась. Начали думать опять наши оппоненты, враги и недруги. И после этого следует официальное обращение киевскому режиму. Неважно, какой конкретный адресат. Президент, министр обороны, да хоть Верховная Рада. Что ввиду того, что Российская Федерация признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, в течение недели армии республик выходят на свою границу. Ту самую. Бывшую административную границу. В связи с чем предлагается вооруженным силам Украины, если они тогда еще будут там, что не факт, кстати, отойти на ту же самую границу, а еще лучше провести деэскалацию. Запарили этим словечком за последние. Они должны провести деэскалацию. Просто отвести войска в места постоянной дислокации. И все. И тогда на этой границе просто будут стоять пограничные столбы и пограничная стража. Ни танков, ни градов, ни всего того, что есть еще в загашнике у нас, и того, что есть в загашнике.
Что-то терзает меня смутные сомнения, что Зеленский может принять такое решение. Мне кажется, это для него будет политическим самоубийством.
Если тогда будет Зеленский, посмотрим, как он переживет.
Есть такой сценарий мирного решения вопроса ты, Александр Ильич, видишь?
Он для нас идеален. Ну, мы не хотим воевать.
Хорошо. Мы с тобой прекрасно понимаем, да, я думаю, все прекрасно понимают, что Зеленский, конечно, не самостоятельный. И Зеленский в этом смысле может быть взят в кавычки. В целом, политическая элита, в кавычках, Украины не самостоятельна.
Нет, прежде чем отправить такое письмо в Киев, мы, конечно, позвоним в Вашингтон.
Можем ли мы, Россия, найти такие аргументы, чтобы Запад, ну, поменял свою точку зрения, немножко ее скорректировал,
конечно,
может быть, без потери лица. И здесь я хотел сказать о геноциде. Угу. Вот ты находился там все это время. Олаф Шольц так как-то, ну...
Скотина, конечно.
Ну, сказал, конечно, оскорбительно.
Да, может, и не подумал, но, значит, он не подумавшая скотина.
Но с ним Россия взаимодействовать. Поэтому можем ли мы предоставить ему свидетельство реального геноцида, так, чтобы он сказал: слушайте, а я вот не знал, оказывается, мне Украина не раз... Ну, то есть, вышел из ситуации без потери лица. Ты был на Донбассе. Вот эти страшные захоронения, что ты можешь об этом рассказать?
Сегодня Мария Захарова сказала, что видео этих, простите за выражение, раскопок были отправлены западным правительством и ведущим средством массовой информации. Она же сказала, что не то, что она, а взрослые и прошедшие огонь, воду и медную трубу мужики больше, чем до середины досмотреть не смогли. Потому что в определенных ситуациях это ее слова. Ну, я представляю себе, как, то есть, по ее словам, картинку могу воспроизвести. Это очевидно, что людей закапывали живьем. Ну, это видно по положению тела, по всему. Вот. Захоронения найдены, не буду врать, населенный пункт, но это есть в средствах массовой информации, можно найти. На территории Донецкой Народной Республики, это был, по-моему, 16-й год или 17-й. В тех местах, где располагался батальон «Айдар» в 2014 году, больше 100 молодых женщин со связанными за спиной руками и убитых выстрелом в голову. Понятно, после чего, пока они были живы. Таких захоронений очень много. Они есть и на той стороне линии фронта. И мы знаем, где. Но тут же есть еще одна история, которая не для Олафа Шольца, а которая для украинцев. Есть очевидный факт. Он транслировался публично официальными людьми, что со стороны Донецкой и Луганской народных республик почти нет пропавших без вести. Есть конкретные истории. Вот то, что Александр Захарченко рассказывал, да? Когда во время боя в 2014 году никто не знал, как кого зовут. Вот это в песнях наших замечательных певцов поется и ни у одного, и у Юлии Чичерина, и у Маховикова. Позывные. И умирающий боец, которого нельзя вытащить с собой, бой идет, называет свое имя тому, кто отходит живой. И он погибает. И все, мы не знаем. Про того парнишку, который, обвязав себя гранатами, бросился под танк, спасая госпиталь. Мы не знаем, как его зовут. Но это они безымянные, но не без вести пропавшие. А с украинской стороны тысячи.
До сих пор?
Да. Когда приезжали матери Украины от организации к Александру Владимировичу, я вместе с ними ездил, когда мы приехали в район аэропорта, и этих матерей тут же обстреляли минами. Они были в шоке. Захарович говорит: это ваши дети стреляют по вам. Половина делегации приехали искать своих детей и внуков. Они пропавшие без вести. Захарович говорит: где я вам их найду? Но что мы знаем от свидетелей достоверно? Почему Славянск. Потому что под Славянском они закапывали своих погибших и закатывали их тракторами. Они погибли в бою, но их не забрали, не отдали родственникам. Их как скот закопали в землю, закидали землей, тракторами заровняли. Так украинское государство, прости Господи, относится к своим гражданам и к своим воинам. У нас девочка, не буду говорить где, они при мне, буквально это был 18-й год, начало лета, перешли линию фронта, они жили в километре за линией фронта, в поселке. Девочка, тогда ей было лет 8-9, она потеряла способность разговаривать, онемела. Вот ее мать сказала, что она увидела из окна своего дома, как на околице, приехал грузовик. Сначала экскаватор, выкопал яму, приехал грузовик, вывалил кучу тел в форме в эту яму. Закопали и заровняли. 18-й год. Я до этого про 14-й
раз. В 18-м году?
Да. И эта девочка жива, и ее мама жива.
И почему они
и так... она скажет, вот эта яма.
А почему они так со своими погибшими солдатами?
Политически они боялись в 14-м году, что если сейчас нам все пророчат вереницу гробов, а Украина была на грани возмущения, а за что они гибнут, наши дети? И если бы вот эта вереница тысячи гробов пошли по всей Украине, от Львова до Одессы и до Чернигова, ситуация могла взорваться.
А есть хоть какое-то объяснение украинской пропаганды? Они же все выдумывают.
Они
если
говорят, ничего этого не было.
Стреляют, это сами стреляют.
Нет, нет.
А куда люди делись? Что они
пропали
говорят?
Без вести. Вот были, а виноваты мы.
ДНР виноват.
Ну да. ДНР, ЛНР.
А почему ДНР?
Ну они же с нами воевали.
А, просто потому что...
Потому что мы всегда виноваты, Николай.
Эту логику мне иногда очень сложно понять.
Ну, украинские диверсанты переходят границу России, Россия их уничтожает. Что говорит Киев?
Но не было никаких диверсантов. Не тысячами переходят-то.
Ну, а котлы куда деть? Они хоть котлы признали.
Мне кажется, это как раз суть происходящих событий, оно в этом. Как относится к своему погибшему товарищу.
Да.
Своему
солдату. Как государство относится к своей армии, как к мясу. Как к мясу просто. Ладно, там снайперская пара, иногда бывает нет возможности вытащить, потому что под контрснайперским огнем вытащить своего товарища, который находится дальше, вот если он погибает. Значит, минометным огнем накрывают и прочее. Это понятно, это логика войны. А то, о чем я рассказываю, это логика безумия и бесчеловечности. Это логика Третьего рейха.
Последний вопрос, который хотел тебе задать, Александр Юрьевич. Вот, собственно говоря, вчера президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» принял решение, обращение, документ, который...
Сам подписывал. Как член президиума.
Ну да, мне кажется, очень правильный, и он до сих пор так не звучал на уровне государства. А здесь все-таки одна из парламентских партий.
Да.
Речь идет о том, что «Справедливая Россия за правду» требует прекратить торгово-экономические отношения с Украиной. Ведь это мы Белоруссию иногда поругиваем, да, мол, там горюче-смазочные материалы продаются. На самом деле Россия продает на Украину горюче-смазочный материал до сих пор.
Из стратегических товаров газ, уголь, бензин, дизель. Это только это стратегические товары. Это не глиняная посуда и не сало. Сало они тоже покупают в России уже. У них-то они даже сало разучили делать. В бандеровском качестве своем. Это стратегические товары.
Ну, я думаю, что сложно объяснить, почему мы все это до сих пор продаем, но... Не знаю, я практически убежден.
Официальное объяснение есть. Оно никогда меня не удовлетворяло, хотя в своей жизни в 2004 году когда я еще боролся за русские школы в Латвии, потом меня тут депортировали с автоматчиками, я на той стороне находился, когда Россия, это был первый такой акт со стороны России, узнав, что нефтепровод из России через Белоруссию в город Вентспилс в Латвии, Вентспилс был крупнейшим на Балтике нефтеналивным портом. А когда узнали, что с этой трубы получают отчисления неонацистские и националистические партии Латвии, его закрыли. Россия его просто закрыла. А когда они нашли новые возможности, когда техническая нефть изымается, то есть когда закрываешь трубопровод, там в нем находится техническая нефть, пары там. Если и она сливается, он просто разрушается за два года. Его уже невозможно восстановить. И тогда, находясь в Латвии, в окружении русских людей в Латвии, мы принимали решение, не надо закрывать. Потому что это коснется в том числе и русских в Латвии. И это и есть объяснение, которое сейчас, когда вот я дискутирую там без камер.
Я тоже его слышу.
Мне тоже говорят, что там же простые люди. Но я понимаю газ. Я понимаю уголь. Потому что это тепло. Это я понимаю. Тут же есть встречная история. Если мы отключим газ, перестанем продавать уголь, ГСМ, и все это одномоментно, зимой, нас тогда нас в геноциде обвинят. Но ГСМ-то...
Ну, конечно.
А ведь... Ты наверняка помнишь, это был 15-й год, есть и даже не 16-й, когда выяснилось, документы украли хакеры и распечатали, выбросили в сеть. Украина, точнее Харьковский тракторный завод, запчасти для танков в России покупал. Вот как тут без мата?
Ну, я
тогда эту историю прикрыли.
Что сейчас вот эта вот раздвоенность, она прекратится. Потому что невозможно,
спасибо,
с одной стороны...
Спасибо Валентине Матвиенко, которая сказала об этом на Совете Безопасности.
Невозможно продолжать или начинать обеспечивать безопасность ДНР и ЛНР с возможным привлечением российских вооруженных контингентов и одновременно...
Содержать и продавать армию врага
для украинской армии, которую мы надеемся и очень... Желаем ей скорейшего отвода.
По домам.
По домам.
По домам.
По домам. Ну, вот.
Я очень надеюсь, что официальное заявление нашей партии, которое ляжет на стол высшего руководства страны, без всякого сомнения, станет тем поводом, на который это руководство сможет опереться, для объяснения своих действий. И мы эту историю закроем. Потому что уже просто стыдно. Перед пацанами в окопах в Донецке и в Луганске стыдно. Это по ним эти танки стреляют.
Ну и, так сказать, подводя итог, пункт программы партии «Справедливая Россия за правду» о признании Донецкой и Луганской народной республики мы выполнили.
Выполнили.
Надо переходить к следующему пункту. Там много чего важного, нужного.
Следующий будет не пункт, следующий должен быть целый раздел, который посвящен экономике. Надо, наконец, взяться за наведение порядка в тылу. Раз мы сейчас официально вписались в судьбу воюющих двух государств, они на войне. Мы подписали с ними договор с воюющими государствами. В этом смысле с гораздо большим основанием мы нашу экономику, российскую, можем называть тыловой экономикой. А тыловая экономика – это вам не либеральная шушера. Там совсем другие принципы.
А тут как раз у нас и готовится новая экономическая программа. Дорогие друзья, спасибо президенту Российской Федерации, который услышал обращение депутатов, обращение рядовых граждан Донбасса и признал независимость Донецкой и Луганской республик. Ну, а вы, пожалуйста, почитайте программу партии «Справедливая Россия за правду», одним из пунктов которой было именно такое политическое решение этого вопроса. До свидания.